страсти – это болезни души. Причем учителя церкви говорят, что это смертельные болезни души. Святитель Игнатий говорит совершенно четко и однозначно, что если страсть овладела душой, если человек ее не понимает, не ведет с ней необходимой борьбы, то тогда любая из страстей может утянуть душу в ад. Точно так же любой смертный грех, который допустил человек, не признав смертный грех или признав, но не раскаявшись в нем, такой смертный грех утянет также душу в ад. И даже так, что если человек исповедует свои смертные грехи перед самой кончиной, но у него не будет времени для исправления жизни, то есть для несения епитимии, положенной за этот смертный грех, то душа все равно сходит в ад, как бы нести ту самую епитимию, которую должна была провести здесь на земле. Но у такого человека остается надежда на изменение своего состояния вследствие того, что он все-таки грех исповедал, грех ему был прощен, и претерпев добросовестное наказание в виде страданий в аду, рано или поздно, по молитвам церкви, по молитвам сродников, за милостыни родных и знакомых, такая душа может быть все-таки переведена в рай. Вот это мы можем прочитать в третьем томе святителя Игнатия. «Слово о смерти» называется «Выдержка из послания восточных патриархов». Так он называет это место. Страсть подобна дереву. Я напомню то, что мы говорили вчера. Она сначала приносит мелкие плоды, то есть мелкие грешки. В меру развития этого дерева плоды увеличиваются, то есть грехи возрастают и по количеству, и по размеру этих грехов. И когда дерево это достигает своего какого-то определенного развития, совершенства, скажем так, то грехи уже могут переходить в разряд грехов смертных. Вот если вы будете смотреть дневник кающегося, то там в дневнике смертные грехи выделены по каждой страсти жирным шрифтом. Святитель Игнатий приводит 16 примеров смертных грехов. Мы их написали в дневнике больше, с одной единственной целью, чтобы легче было их обнаружить в себе, какой именно оттенок того или иного смертного греха был допущен лично мной. И вот практика показывает, что так человеку намного легче определить свой смертный грех, если, скажем, у святителя Игнатия он одной фразой назван, а мы его как бы разложили на несколько вариантов, на несколько оттенков, и получилось 4-5 разновидностей. Например, я вчера рассказывал об этом, вот уже после занятия. Если кто-то совершил смертный грех блуда и при этом покаялся только в этом грехе, как в блуде, но при этом, может быть, разрушилась семья, второй смертный грех, может быть, после этого дети остались сиротами, третий смертный грех. Посмотрите, сколько мы на себя набираем дополнительных смертных грехов, которые, если мы не знаем, что это смертные грехи, мы в них не покаемся, мы же их не признаем. По этой причине вот дневник кающегося превратился в такую более подробную инструкцию для подготовки к исповеди, которую легче обнаружить не только свои смертные грехи, но легче обнаружить, то есть легко обнаружить свои страсти, болезни души по тем симптомам, по тем примерам, которые там приводятся. Точно так, как врачи обнаруживают в человеке болезни. Они заставляют нас сдавать анализы, они замеряют какие-то параметры температуры, давления, пульс. Все у врачей бывали? Да, сейчас здоровых нет. Все у врачей бывали, примерно знают, как действует врач. Вот церковь нас учит так, что духовники, священники, они должны выполнять точно такую же работу, только не в отношении тела, как действуют врачи обыкновенные, а в отношении души. То есть духовник исследует душу человека на предмет тех симптомов, которые у человека проявляются. По этим симптомам духовник определяет болезнь. Есть вот эта болезнь смертельная, к примеру, вот на экране мы видим печаль или нет. Как определить, если даже нет такого, например, в практике, в храме нам это не объясняют, этому нас не учат и так нас не проверяют, никаких проблем нет. Вот если этот дневник кающегося будет у вас в руках, вы можете сами себя диагностировать. Скажите, если бы не стало вдруг врачей, поликлиники бы закрыли, больниц бы вдруг не стало, а мы бы болели, мы бы что с вами стали делать? Мы бы искали какой-то способ исцеления, правда? Предположим, нам доступны справочники, доступны медицинские учебники. Ну что, мы будем сидеть просто умирать? Да никто, наверное, имея здравый ум, не согласится просто так сидеть и погибать. Если есть возможность вообще почитать, и, а вдруг мы поймем, а вдруг мы догадаемся, а лекарства, предположим, есть, они не исчезли. Вот врачи исчезли, такая фантастическая ситуация, а лекарства существуют. Тогда, значит, мы по учебнику, по справочнику посмотрим, по симптомам определим свою болезнь и аккуратно сделаем попытку приобрести те или иные лекарства и их применять. Аккуратно здесь обязательно будет нужна, правда ведь? Не надо будет лошадиными дозами сразу пить эти лекарства, потому что вдруг мы ошиблись. Вот так и нам в духовном плане нужно очень аккуратно входить в духовную жизнь, в борьбу со страстями, в аскетику. Элементарные понятия, какие тут необходимы, у святых отцов изложены. Дальше зависит от нашего с вами желания. Хотим мы знать болезни свои? Диагностировать мы их с помощью дневника кающегося можем. Как лечить эти болезни? Отцы учат. В лекциях об этом тоже достаточно говорится. Кто-то, если задумает этим заниматься, он там тоже много ответов найдет. И в крайнем случае, если человек запутается совсем в каком-то моменте, в каком-то вопросе, обязательно Бог пошлет такого человека, который даст подсказку. Ну, не бывало такого еще в практике духовной жизни за все 2000 лет и даже в ветхозаветной истории, чтобы Бог бросил, предал бы человека. Бог не человек, он не может предать, он не может забыть, он не может нас бросить, как своих собственных детей. Подобно тому, как нормальная мать никогда своего ребенка не бросает в нужде, которую он как-то ей излагает. А мать даже догадывается о нужде ребенка, а тем более Бог, знающий все наперед. Разве может Бог чего-то не догадаться, не увидеть, не заметить? И поэтому любая наша проблема, которая у нас возникла, Бог о ней знал когда? До сотворения мира. Не в моем зачатии. До сотворения мира. Бог знал о каждом из нас абсолютно все. Знал, когда что с каждым человеком случится, когда мы родимся, когда мы будем болеть, куда мы поедем, где мы будем учиться, когда мы умрем. Абсолютно все Богу известно наперед. Поэтому что нам удивляться, если возникшая духовная проблема, она будет подсказана нам или каким-то ближним, или дальним человеком, или мы найдем в книге ответ. Кто-нибудь находил в книгах, в творениях святых отцов больные ответы или, как сказать, проблемные вопросы свои решал таким образом? На больные свои вопросы кто-то находил ответы? Это многие могут подтвердить. Это говорят те люди, у которых болит. Вот если внутри болит, если человек относится к вере неформально, если человек ищет искренней, живой веры, в некоторых людях еще это есть. Мы вот с удивлением встречаем, чем более мы об этом говорим, тем более находятся людей, которые действительно, оказывается, ищут. Но ищут, но не знают, где найти. И вот эти поиски порой похожи на то, как рыба бьется об лед. Видели все? Рыбку поймали, с крючка сняли, бросили на лед рыбак. Как она себя ведет? Она вот так вот, вот изгибается, и она со всей силы бьет головой и хвостом по льду. Зачем бьет? Она хочет пробить лед. Она же не понимает, что толщина льда вот такая. И она видит глазом там воду. Она хочет пробить лед. Это борьба за жизнь. И она до такой степени бьет головой об этот лед, что кровь начинает истекать из этой головы, этой бедной рыбешки. Но у нее цель – спасти жизнь. Если мы в духовном плане будем похожи вот на эту рыбку, которая, пусть вот этот толстенный лед, невозможный, но пытается пробить, то мы же не рыбки, наш же образ Божий. Бог найдет способ. Что Бог сделает, как вы думаете? Если мы будем так, как рыбка, биться вот аж чуть ли не до слез, пота и крови, что нам Бог покажет? Он покажет, где лунка. Рядом есть лунка обязательно. Надо ползти до этой лунки, нырки, мы в воде. Вот эти вот лунки спасительные, они в творениях святых отцов. Все. Вот, к горькому сожалению, мой свой собственный такой тяжелый очень опыт познания вот этих вот ответов, он как раз тоже в этом и заключался, поэтому мне вот это совершенно понятно, как некоторые люди ищут ответы на простейшие вопросы, годами порой мучаются и не знают, где их найти. Вот годами приходилось искать ответы. От живого человека не удавалось получить ответ. Один говорил так, другой говорил так. Это применишь, не получается, то применишь, еще хуже стало. И вот отчаиваешься, руки разводишь, думаешь, ну где же все-таки выход? А оставаться в таком состоянии, как есть, невозможно. Душа уже до такой степени противится этому, что не хочется уже так жить. А как исправиться, не знаешь. И вот, вот так вот, если бьешься уже по-настоящему, как рыба об лед, то Господь в том или ином произведении, Он обязательно ум заострит на том месте, если я буду читать с желанием понять, на том месте заострит, где мне ответ. И будет потрясение. Если кто-то испытывал, тот знает. Потрясение. Мурашки по коже бегут, думаешь, вот он как Бог может, оказывается. А я мучился сколько времени. Вот Бог хочет, чтобы мы выстрадали. Мы выстрадали эти ответы, чтобы мы их не получали вот так на блюдечке с каемочкой, потому что мы их тогда не ценим, правда ведь? Но нам говорят, говорят о спасении, о покаянии, говорят, сколько лекций, сколько книг. Мы бегло их просматриваем, невнимательно прочитываем, не понимаем и читаем дальше, бросаем, а сути так и не находим, потому что мы ее, оказывается, внутренне-то и не искали. Кто знает, как читать творение святых отцов, когда непонятен текст? Прочитали, прочитали, абзац непонятен. Что делаете? Как дальше поступаете? Вот непонятно. Что надо делать? Бросить сразу дальше читать? Закрыть, да, положить, сказать, пускай полежит. Нет, надо молиться при этом, говорить, Господи, помоги мне. У меня есть искреннее желание узнать, что здесь написано. Я не понимаю, мой ум туп. Я помрачил свой ум своей прошлой жизнью, всеми своими грехами. Господи, помоги мне. Если мы хотя бы чуть-чуть так взмолимся и снова начнем читать этот абзац, то бывает со второго раза что-то становится понятно. Если со второго раза непонятно, надо пробовать третий раз. Надо, еще третий разок. Совсем не помешает. Еще раз помолиться. Бог ждет от нас усердия. Бог ждет нашего терпения вот в этих самых трудах. Если мы так сделаем, большая часть текстов с третьего раза становится понятна. Если после третьего раза мы так и не поняли, что здесь говорит Святой Отец, то значит это место, которое нам пока не обязательно. Не будем отчаиваться. И здесь поверим Богу и скажем, Господи, помоги мне хотя бы не потерять нити рассуждения, чтобы остальное как-то мне все-таки было понятно. И читаем дальше. Ну вот и все. Если так мы искренне будем пытаться изучать святых отцов, то при этом мы обязательно постигнем то, чего нам важно для спасения в настоящий момент. Вот. Ну, давайте теперь приступим к теме печаль. Давайте. Одна из страстей наиболее тонких, наиболее опасных, наиболее непонимаемых нами из всех восьми – это печаль. Название страстей все помнят? Давайте по порядку. Она в серединке там находится. Чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Вот их святые отцы назвали восемь страстей. Все грехи, которые они знали, которые им были известны, они разделили на восемь групп. Каждая из групп называет страстью. Каждой группе присвоили свое соответствующее название. Вот если мы для начала хотя бы будем помнить название этих страстей, а потом еще и примеры проявления этих страстей будем знать с помощью дневника кающегося, то после этого мы сможем в жизни эти грехи что делать сначала? Замечать. Ну, замечать. Сначала надо знать, чем я грешу-то, правда? И вот если я дневник кающегося прочитаю на несколько раз, раз подготовился к исповеди, второй, 10 раз, ну, потом же в уме естественным образом отпечатлевается вот это вот в памяти. И человек по ходу жизни, в разговоре, в транспорте, на работе, вдруг замечает, что вот опять согрешил. Потому что я же знаю, что вот это является грехом, я опять его сделал. Это удобно? Ну, чрезвычайно удобно. Почему? Во-первых, если я грехи знаю, я могу их не допускать. Но если я уже имею какой-то опыт, я могу не допустить этого греха, который я раньше делал без оглядки. Во-вторых, если я и согрешил, то я что могу сделать? Тут же покаяться. А покаяние нельзя откладывать до субботы. В субботу мы идем на исповедь. Для чего? Чтобы грехи, замеченные на неделе, нам были прощены. На исповеди прощаются грехи. А раскаяние во грехе должно происходить немедленно, как только я его осознал. Раскаяние искреннее, не обязательно уходить в другой кабинет, не обязательно искать где-то иконы. Бог везде, правда? Нам что, трудно сразу же умом обратиться к Господу и искренне воздохнуть? Тот, кто научился каяться в грехе сразу же, он это делает порой без слов. Умеете так делать? Ну как, глубокий очень вдох со смыслом, что... Вот, опять я такой-сякой. Ну, это же очень просто. При этом возникает чувство сердечное, то самое чувство покаяния, сокрушения сердца, нищеты духа, которое нейтрализует предыдущие греховные чувства. Понимаете, в чем смысл-то покаяния, немедленного раскаяния? Возникшие греховные в сердце чувства, мы же грешим главным образом чувствами сердечными, которые потом выражаются в мыслях и в словах, а еще и в делах. Но начало все равно из сердца. Согласны, что из сердца исходит? Господь же говорит, из сердца вашего исходит злоба, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, вражды и так далее. Источник наших грехов – это сердце. И поэтому, если мы там, в сердце, правильным чувством перебьем, погасим вот это греховное чувство, вот это то действенное покаяние, которое надо делать не только ежедневно, ежечасно, ежеминутно, как только мы совершили грех. Если мы к этому привыкнем, то это... Почему? Вот мы, когда грех совершили в течение дня и тут же покаялись, некоторые люди носят с собой записную книжку и карандашик. И чтобы не забыть к субботе, а чего я понесу на исповедь-то, да? Мы же как с вами к исповеди готовимся как? Садимся за стол, мудро вот так вот кладем голову на руку, берем карандаш и чего дальше делаем? И сидим, думаем, да, думаем, упираемся порой по несколько минут и не можем вспомнить грехи. Бывало такое у кого-нибудь сказать? Ну вот, а почему мы такие немощные-то? Ну а что с нами случается? Значит, сейчас переходим конкретно к печали. Значит, печаль – это такая страсть, которую мы не знаем, мы ее не понимаем. Теперь скажите, если в нашем организме будет смертельная болезнь какая-то, и мы не знаем о ней, мы будем счастливы, будем жить довольны? Довольны будем? Спокойны? Но это же глупо. Если мы имеем внутри смертельную болезнь, не заботимся об этом, через некоторое время эта болезнь нас приведет к смерти. Но нельзя не знать болезни. Вот точно так. Эту страсть, в том числе ничтожную, как мы ее все считаем, малозначащую, да неважную буквально, мы ее если пропустим, если ее не будем знать, то эта смертельная болезнь сохранится в нас и приведет нас к смерти, причем к смерти вечной. Печаль так тонко действует, что мы не знаем ее действия. Мы путаем ее со страстью уныния. Вот даже в простом разговоре, вчера, сегодня, если кто-то будет говорить, мы путаем печаль и уныние. Вот скажите, если в человеке есть какая-то болезнь, и ее спутали с другой болезнью, неправильный диагноз поставили, и начали лечить меня не от этой болезни, которая у меня, а вот от этой, которой у меня нет, перепутали, меня вылечат? Как это у врачей называется, знаете? Залечат. Залечат, да? Ну, потому что будут лечить не то. Вот если мы с вами не умеем определять печаль, а будем ее считать унынием, мы ее никогда не вылечим. Она будет спокойно развиваться дальше и погубит нас. Давайте разделим сначала. Печаль с унынием разделим. Это принципиально разные вещи по понятию даже. Уныние святые отцы определяют как ничего не делание для спасения. Если мы для спасения ничего не делаем, не молимся, не каемся, в храм не ходим, святых отцов не читаем, Священное Писание не изучаем, грехи не замечаем, не исповедуемся, не причащаемся, не постимся и так далее. Это все уныние. Мы ничего не делаем для спасения. Вот это страсть уныния. При этой страсти уныния мы можем развлекаться, путешествовать, играть в азартные игры, болтать по телефону, шастать, извиняюсь, ходить по магазинам, сидеть в интернете, встречаться в компаниях, любить застолье. Это же все уныние. Вот этим живет весь мир. Все общество поражено страстью уныния. Телевизор, сериалы, все общество поражено. Кто это сделал? Это сделал сатана. Он так вот постепенно сначала оттянули нас от веры, потом революцию совершили, потом уничтожили храмы и священство, потом сожгли книги и иконы, потом навязали новые формы развлечений и удовольствий, а потом мы вообще уже не можем вспомнить о Боге, потому что мы загружены вот этим унынием в избытке. Давайте представим, в мешок, если набить опил, полный мешок опила набить, туда войдет картошка? Уже не войдет. Куда мы ее положим? Вот так и душа наша набита унынием до отказа. И туда ничего духовное уже не входит. Так живет весь мир. Но, к горькому сожалению, если мы, христиане, тоже будем так жить, нас то же самое постигнет при всех наших внешних отличиях от мира. Внешние отличия у нас будут, платочки будем одевать, в храм будем ходить, свечки будем ставить, а уныние будет продолжать нас держать в плену. И ничего духовное туда не поместится в нас. Поэтому уныние – это ничего не делание для спасения. Теперь печаль. Разделяем. Мы пока разделяем эти страсти. Печаль – это такое состояние, при котором у человека возникает жаление того, что он потерял, или ропот от того, что он чего-то не имеет. Это расстройство, это огорчение от того, что что-то случилось не по-моему, не так, как я хотел. Посмотрите, принципиально разное определение, правда ведь? Там ничего не делано для спасения, при этом можно и развлекаться, и веселиться, и все что угодно, и на вид быть вообще счастливым человеком. А печаль – это когда я огорчен тем, что я что-то не имею, что-то потерял, или вышло что-то не по-моему, не так, как я хотел. Вот что такое печаль. Если определение непонятно, давайте примеры. Пост скоро будет начинаться. У нас возникает печаль? Ну, кому-то наоборот, это уже аскеты. Все, это праздник. Это только позавидуем давайте. Возникает у большинства людей печаль. Почему? Ну, потому что нам придется уже другие продукты закупать, специально еду готовить. А если в семье не все верующие, это еще сложнее. Мы что-то будем недополучать в пище, в ассортименте. Мы не поедим уже молочного, не поедим вот хотя бы вот этого простого, чего можно за 5 минут сделать, поесть и все. Надо специально что-то готовить. Вот печаль возникает у многих людей перед началом поста. Мы, это огорчение от того, что будет не по-моему, не так, как я привык. Люди семейные, извиняюсь, что эту тему тоже применяю здесь, но тем не менее, это относится к соответствующей страсти. Мы где-то с людьми говорим и о блудной страсти, но там уши лучше затыкать и глаза закрывать, но приходится тоже об этом говорить, потому что там такие детали приходится обсуждать и надо обсуждать. Если мы их не обсудим, люди не будут их знать, в смертных грехах не будут каяться, будут делать эти смертные грехи. Приходится и там говорить. Ну вот к печали. Перед началом поста, особенно в молодых семьях, где еще бывают телесные отношения, начинают печалиться от того, что теперь вот 5 или 7 недель придется воздерживаться. Ну это факт. А люди скорбят. Почему? Потому что в естестве своем мы сохраняем страсть, которая нас влечет. И когда эта страсть не будет получать своего насыщения, она автоматически выходит в печаль. Таким образом, сребролюбец, например. У сребролюбца, если зарплату вовремя не дали, он начинает огорчаться. Зарплату урезали, цены подросли на коммунальные услуги. Всех печалит? Почти всех печалит, потому что это грустно, это горько, денег и так не хватает. Но печаль будет присутствовать обязательно. Она срабатывает автоматически тогда, когда задевается страсть сребролюбия, например. Так, если я сейчас по порядку буду идти, я все 8 страстей переберу, 7, кроме печали. Все 7 переберу, и мы с вами увидим, что если любая из этих страстей получила укол или она ущемлена, она сразу сбрасывает свою силу в печаль. Первое проявление – это будет печаль. Первое проявление неудовлетворенности любой страсти. Вот давайте, человек обидчивый, самолюбивый, а его оскорбили. Оскорбили такого человека, заслуженно, незаслуженно, неважно. У него печаль сразу же сработает. Меня задели, меня зацепили. За что? Почему? Я что такое заслужил? А какое они имели право? Так мы говорим, да? Но если и не говорим, то внутри это на автомате проскакивает. Вот это чувство неприятности, огорчения и несогласия с тем, что произошло, это и есть первое действие, это и есть печаль. Потом, если человек гневливый, эта печаль переходит в гнев, он в ответ тоже начинает говорить и много может наговорить. Защищая себя, защищая свое самолюбие. Тщеславного, если кто-то высмеял тщеславного, у него что возникает? У него по первости тоже возникает сначала печаль. Меня задели, мою славу задели, меня зацепили, обморали, там опозорили. Сначала все равно возникает печаль. Видите, она как промежуточная страсть привязывается к любой другой страсти. Вот я вам что хочу объяснить, что печаль – это не простая какая-то страсть. Она присутствует везде в нашей жизни. Везде. Вот сейчас шум, мне говорить тяжело. У меня что внутри возникает, догадываетесь? Ну, та же самая печаль. Печаль от чего возникает? От того, что что-то происходит не так, как я хочу. Не по-моему. Еще раз подчеркнем. Любая страсть, которая не получит своего удовлетворения, она обязательно перейдет в печаль. Всегда в жизни, когда что-то будет не по-моему, не так, как я хочу, обязательно перейдет в печаль. От печали потом последующая реакция может идти дальше. Но через печаль происходит вот это действие. Значит, смотрите, если бы печали не было, если бы мы ее как-то с вами победили, то не было бы вот этих всех схем, духовных схем, при которых я попадаю в конечном итоге в грех. Вот меня сразу же поправляют, видите, вот опытные люди ловят меня сразу же на слове. Святые отцы говорят так: если мы хотим победить печаль, то мы должны победить свои желания. Потому что неисполнившиеся желания рождают печаль. Видите, как все просто. Значит, надо победить свои желания. Есть желания благочестивые, есть желания греховные. Греховные желания от чего происходят? Греховные желания рождаются от страстей. Значит, чтобы победить печаль, нужно победить греховные пожелания, значит, нужно победить страсть. Вот ответ. Вот ответ на то, как победить эту самую страсть. Она не будет работать и проявляться никогда, если мы победим другие страсти. Есть такое явление, когда человек страсти свои развил до такой степени, и печаль вот эту вырастил до такой степени, что она начинает действовать вне зависимости от других страстей. Вот сама по себе уже проявляется. Есть в жизни такие случаи, когда человек, родившись с этой страстью, долгие годы ее развивал, не понимая, и приходит такое состояние, когда страсть требует реализации, наваливается как бы на человека с такой силой, что человек никого видеть не может, слышать никого не может, уходит в отдельную комнату, закрывается и сидит в этой комнате, плачет 2 часа. Сидит, просто плачет. Ну, это состояние уже близкое к такому серьезному отклонению, но есть такие люди, которые любят закрыться и поплакать от того, что в жизни что-то не так. Ну вот, например, вот конкретно человек не может достичь чего-то очень главного в жизни, возраст уже идет, вот, а замуж выйти не может. У девиц это бывает нередко. И закрываются, и плачут. О чем плачут? А вот не исполняется, по-моему, не так, как я хочу. Вот все замужем, я не замужем. Причина для печали совершенно объективная. Причина, казалось бы, не складывается жизнь. Но, а эта печаль рождается от того, что все равно есть страсть самолюбия, которая считает, что она обязательно должна быть замужем. Своя воля, свое желание хочет, чтобы обязательно было по-своему. Но есть же другой путь, есть же другой замысел. На каждого человека у Бога есть свой промысел. И совершенно не обязательно, что вот конкретный человек должен иметь семью. Но это наше желание, это же наша воля. А Божья воля может быть противоположной. Может быть, этому человеку Господь приготовил другой крест. Очень легкий, простой крест одиночества. Он кажется тяжелым. А апостол Павел, знаете, как говорит по этому поводу? «Мне жаль, — говорит вас, — жаль вас, что вы будете создавать семьи. Потому что, оставаясь в одиночестве, вы можете всех себя посвятить своему спасению, служению Богу. А когда вы будете обременены семьей, должны будете служить и мужьям своим». У нас сейчас есть такие мужья, приходят с работы, садятся за стол, а жена чуть не с полотенцем, как официант, бегает, подает. Вот, это наша прихожанка, вот так вот у ней бывает. Я говорю: так вы еду приготовили? Она говорит: приготовила. Я говорю: так уходите, занимайтесь уроками с младшим ребенком. А младший ребенок отстает в школе, невнимательный, и она не успевает ему помогать. Она говорит: а мужа-то кто будет обслуживать? Я говорю: так он же у вас не ребенок. Ну, договоритесь как-то с ним. Нет, говорит, у него принцип. У них так в семье несколько поколений. Вот, видали, вот она стала христианкой, она бы хотела уже читать, она бы хотела молиться, а вынуждена служить мужу. И даже ребенка младшего оставлять должна, чтобы прислуживать ему на кухне. Он сам говорит: не пойдет, он не найдет. Я говорю: неправда, неправда, есть захочет, все найдет, вы же приготовили. Она говорит: нет, он будет ругаться, он будет злиться. Ну вот определенная форма рабства такого. Вот поэтому апостол Павел и говорит, что мне вас жаль, потому что, живя в одиночестве, наиболее удобно спасаться, наиболее удобно идти к Богу. И тем не менее, наша природа, наше естество, наши страсти, которые смешались с нами, они требуют реализации, требуют удовлетворения этих страстей. И самолюбие смешивается с блудной страстью, и вперемешку вместе они образуют вот такую печаль, такую мощную тоску, твердую, глубокую уверенность в том, что вот так должно быть, как мне хочется, а внутреннее чувство разжигается все время бесами, и человек страдает. Страдает от этой самой печали, вплоть до того, что закрывается в комнате, плачет по 2 часа, и ничего с собой не может сделать. Вот когда этому человеку объяснили впервые, что это смертный грех, это не просто грех, это смертный грех сидеть 2 часа в комнате и рыдать. Она долго не могла понять, а кому я, говорит, мешаю-то? Никто меня не звал, никто меня не просил. Сидел, прорыдалась. Причем после этого человеку легче становится. Почему легче? А ты ответьте. Все, да, знают. Проплакался и полегче стало. А почему легче стало? Да потому что жертву сатане дали. Вот этим грехом дали жертву сатане. Он говорит, ладно, принимаю, пока походи. Пока давай, занимайся чем ты хочешь. Но через день или через 2 дашь мне новую жертву. И он возьмет эту жертву. И как бы мы ни сопротивлялись, мы не можем отбиться. Мы рабы. Рабы мы у этой самой страсти. Видите, как страшно? Как страшно потакать страстям. С каждым случаем, когда мы удовлетворяем страсти, мы даем жертву сатане, мы оскорбляем Бога, мы совершаем грех, мы продаем себя в более глубокий плен. В следующий раз страсть будет еще с большей силой давить нас. Путь в никуда. Нужна все равно борьба со страстью. Хоть мы сейчас будем говорить о печали, хоть о любой другой страсти, нужна борьба со страстью. Удовлетворять страсть ради того, чтобы стало легче, это очень опасно. Бороться очень тяжело. Это проливать слезы, пот и кровь, как нас учат отцы, вплоть до пролития крови. Но если не вести этой борьбы, страсть задавит нас. Задавит. Мы будем рабы этой самой страсти, мы будем служить ей всю жизнь, и она нас потом утянет в ад. Как в аду будет мучить эта самая страсть? Вот так вот и будет мучить, как вот эти 2 часа, закрывшись в комнате, сидит, рыдает человек. Только здесь она получает успокоение, а там в аду никогда его не получит. Никогда. И все время вот это будет страдание. Вот это есть мука в аду. В аду человека мучат все те страсти, которые человек здесь в жизни развил в себе. Они там и издеваются над человеком, а сатана их разжигает там еще сильнее, издевается еще над человеком. Видите, что происходит? Поэтому как нам хранить в себе страсти? Как их развивать? Как умирать со страстями? Это же и есть ад. И вот мука от страстей, которую мы испытываем, например, от печали, это есть тень ада. Это только отдаленная тень тех мучений, которые будут ждать нас там. Значит, печаль – это неудовлетворенность своего желания, которое рождается из любой страсти. Вплоть до того, что сама печаль уже может разжигать вот эти вот состояния в нас, если мы дадим ей развиться до такой степени. Давайте попробуем понять, почему эта страсть печали очень активно проявляется в нас. Оказывается, свойство печали, вообще как свойство, оно заложено изначально в человека Богом. Кто-нибудь знает об этом? Или я сейчас говорю какие-то страшные вещи, сейчас ругаться будете, нет? А гордость была заложена Богом в человека изначально? При сотворении в Адаме гордость была? Оказывается, и гордость в ее естественном проявлении была заложена как свойство души. Свойство. Давайте представим, у тела есть свойство пить. Нам нужна влага? Естественно, нам пить. Мы можем это естественное свойство превратить в грех. Пить водку начинать, например, да? И будет смертный грех, пьянство. Вот так же точно гордость, как естественное свойство, было заложено в человека в виде презрения ко греху. Теперь уже не будете спорить? Теперь согласны? Презрение ко греху было заложено Творцом в человека. Зачем? Чтобы человек, когда ему будет предложен грех, он бы отвергал этот грех. Как способность человеческого ума отвергать грехи. Знаете, как просто? Вот так же точно печаль, как естественное свойство человека, стремится к кому, как вы думаете? К Богу. Она называется печаль по Богу в ее естественном проявлении. И для примера можно сказать так, что ребенок маленький, который во всем зависит от своей матери, у него есть эта тяга к матери, она проявляется. Да, попробуй, мама, оставь его подольше лежать в кроватке, он такое начнет там говорить, что мама все бросит и прибежит к нему. Правда ведь? Вот что такое естественная печаль по Богу. У ребенка по маме. И также точно в Адама, в первого человека, Бог заложил естественную печаль по Творцу, как желание и стремление к Творцу, как к источнику жизни, к источнику благодати. Ведь человек сам по себе не самосущный, согласны все с этим? Сам по себе человек не может существовать без Творца, правда ведь? Творец, Создатель и Податель всех благ – Бог. абсолютно необходим нам. Без него ничего не существует. Мы не самосущны. В нас нет собственного источника жизни. Мы во всем зависим от Творца. Знаете, о чем святые плакали больше всего? Когда они вот это все понимали, до глубины внутренне понимали свою тварность, да еще и уродство, которое допустили в себе при жизни, они говорили, что, Господи, более всего боюсь превратиться в ничто. Ведь мы же из ничего, правда? Весь мир из ничего. И мы ничто. Без Бога, без Творца мы ничто. И вот они и скорбели, и плакали о том, что, Господи, не обращай нас обратно в ничто. Потому что осознание себя личностью – это великий дар, это великая ценность. Осознание в себе образа Творца и стремление уподобиться Творцу – это есть главное предназначение человека, главный смысл жизни. Они это поняв, устремились к этому. В меру достижения подобия Творцу они обоживались. Знакомо такое название? Обоживались. А вот в этом состоянии совершенства, состоянии обожения, человек глубоко-глубоко понимает, насколько он зависим от Творца, насколько он сам по себе – ничто. И вот эта естественная печаль нас, творений, по Богу, она была заложена изначально в человека. Но она нужна была для того, чтобы человек все время искал Творца, все время стремился к Творцу. Почему? Потому что только в Творце благо, только Творец – источник жизни и податель благ, источник жизни. Поэтому без Бога человек ничего не мог. И вот тогда, когда случилось грехопадение, вот это естественное свойство, соединившись со страстями, оно приобрело греховное значение. Вот только тогда. Вот тогда, после грехопадения, печаль впервые стала греховным состоянием человека, болезненной страстью, о которой мы сейчас говорим, которая вот проявляется вот в этих самых грозных, горьких явлениях, в том числе и в виде смертных грехов. Теперь апостол Павел говорит такие слова. «Печаль по Богу соделывает покаяние, нераскаянное во спасение, а печаль мира сего смерть рождает». Так вот, если мы будем иметь печаль мира сего, о которой мы сейчас только долго говорили, что она рождается от наших желаний, которые рождаются от наших страстей, то от этого будет рождаться смерть, вечная смерть. Причем святые отцы говорят так, что если печаль в человеке будет действовать, и человек ее не будет знать и бороться с ней не будет, то эта печаль душу берет пленницею, а тело оставляет лежать на месте. То есть они хотели сказать о том, что печаль не только захватывает душу в плен, печаль может уничтожать даже тело. Мы знакомы с таким состоянием, как современные врачи называют депрессия. Мы знакомы с таким понятием, как отчаяние. Отчаяние, посмотрите, отчаяние в трудных ситуациях – это пример смертного греха по страсти печали. Если мы с печалью бороться не будем, то ропот, сожаление, огорчение, они постепенно переходят в более тяжелые формы и могут довести до состояния смертного греха – отчаяние. Отчаяние в трудной ситуации – смертный грех по страсти печали. И вот апостол Павел говорит, что правильная печаль, вот это свойство, которое в нас заложено, после грехопадения оно превратилось в греховное состояние, в страсть печали, но мы должны его исправлять. Это свойство печали мы должны направлять в другое русло, в другое действие. Печаль по Богу, от которой рождается покаяние, неизменное покаяние, как исправление жизни. В печали жить невозможно. Если печаль рождается от других страстей, и мы начнем с ними бороться, это и будет правильная печаль по Богу. Мы стремимся вырваться из плена у сатаны и стремимся приблизиться к Богу, ко Христу. Вот такая правильная печаль по Богу. Она понуждает нас к покаянию, то есть к исправлению жизни. Печаль по Богу. Разобрались, в чем разница? Нет, надежда на Бога – это все-таки другое качество. Надежда на Бога, она противоположна вот этой греховной печали. Их можно в чем-то, в общем-то, объединить, в чем-то. Ну вот давайте посмотрим, что такое отчаяние. Разберем отчаяние, и там мы увидим. Чаять. Слово «чаять» что означает в русском языке, знаете? Ждать, надеяться. Да? Надеяться, ждать, уповать. Отчаяние – это что? Отсутствие этой самой надежды, потеря этой самой надежды. Видите, вот из этого мы и понимаем смысл. Вот когда разберем слово «отчаяние» и понимаем саму суть этой страсти, печали, значит, печаль – это отсутствие надежды на Бога, оказывается. Она рождается тогда и мучит, и издевается над человеком тогда, когда мы потеряли надежду на Бога. Если у нас надежды на Бога нет, то любая скорбь, которая возникла у нас в жизни, она может привести нас к огорчению, к расстройству и даже к отчаянию. Чем более тяжелая скорбь, тем более сильная форма печали, и она может довести до смертного греха, до отчаяния. Видите, как просто все? Отчаяние. Значит, против печали что нужно? Противопоставлять печали что? Надежду на Бога. Вот если исходить из этой формулировки, смысла слова отчаяние, то значит потеря надежды это и будет отчаяние, самая страшная форма печали. Значит, чтобы не было этой формы, страшной формы печали, смертного греха, отчаяния, нужно чаять, то есть надеяться на Бога. Вот и все. Если я сказал вот сейчас по теории, наверное, ничего не понятно. Аж ну и что значит надеяться? Вот я впал в печаль, случилась какая-то беда, трагедия в жизни произошла. Я впал в печаль и почти в отчаянии. Мне говорят, так ты не печалься. Он говорит, ну как не печалиться, когда случилась такая беда? Как ее победить, эту печаль? Надо иметь надежду на Бога. Как иметь надежду на Бога? В любом происшествии надо научиться видеть что? Действие Божьего промысла. Посмотрите, мы куда уходим. Уходим в новую сферу рассуждений, в новую отрасль аскетики, которая называется упование на Бога, надежда на Бога. Где бы вы об этом могли почитать, качественно узнать всю информацию, знаете эту книгу? Не знаете? Записывайте. Чрезвычайно важная книга. Христианин, который хочет правильной жизнью жить христианской, он обязательно должен прочитать книгу «Илиотропион». Вы уже знаете, да? Теперь назвал, знаете. «Илиотропион». «Илиотропион». Если я не ошибаюсь, в переводе с греческого это означает «подсолнух». «Подсолнух». Она чаще всего выпускается в такой обложке, где нарисован подсолнух. Или «Согласование человеческой воли с божественной волей». Вот она так называется, эта книга. То есть, если человек во всех событиях жизни научится видеть Божий промысел, никогда такой человек не впадет в отчаяние. Почему? Потому что если мы изучим эту книгу точно, досконально, если будем верить в то, что там написано и применять в жизни, мы будем знать, что миром управляет Бог. Ничего в мире без Божьего промысла не может быть. Согласны? Если всем миром управляет Бог, и ничего в мире не происходит без воли Божьей. Но если случилась какая-то беда, которая касается меня, значит, о ней знал Бог? Знал Бог. Без ведома Бога ничего в мире не случается. Если Бог чему-то попустил в мире быть, пусть даже скорбному, значит, Он этого хотел? Если бы Он не хотел этого, никто никогда бы не сделал. Согласны? Ну, всесильный Бог, кто может без Него что-то сделать в мире? Он творец. Любой тварью Он управляет. Даже сатана, который кичится и гордится своей властью над всем миром, он не может без Бога сделать ничего, без ведома Бога. Если что-то ему не запретит сделать Бог, значит, этому не препятствует Бог. Значит, Бог знает, как из этого зла в последующем извлечь что? Добро. Вот, ну, какая вера-то у нас должна быть, смотрите. Если случилось в нашей личной жизни какое-то зло, какая-то скорбь, то мы не должны отчаиваться, потому что мы должны помнить, что это было зачем-то надо Богу. И Он только потому попустил этому быть, что Он знает, как потом из этого извлечь для меня же добро. Иначе бы Он не попустил этому быть. Скажите теперь для проверки, если вы поняли, войну почему попущает Бог, попускает? Это разве добро? Разве Бог может хотеть войну, где проливается кровь, где уничтожаются население, люди, города? Может разве Бог хотеть этого? Да, видите, вот как мы уже засомневались. Вот в личном примере вроде все согласились. Как коснулось войны, хоп, уже как-то язык прилип, уже не хочется это подтвердить. А какая разница? Какая разница, скорбь, коснувшаяся отдельного личного человека или скорбь, коснувшегося целого народа, целой страны? Если народ этот заслужил это все, если его ничем нельзя остановить, если его можно вразумить только одним способом, зачем у нас была попущена революция, зачем гражданская кровавая война, зачем Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней, зачем? Чтобы вразумить нас, как народ русский, который потерял веру православную. Наказать, Наказать, слово «наказ», никогда не предавай народ Бога, никогда не отрекайся от веры, и будешь в благости жить, как в прежние века жил. То есть война была попущена Богом, так же, как и предыдущая гражданская и сама революция. Все было попущено Богом, как справедливое наказание, минимальное наказание за то, что натворил народ. Более страшным наказанием является конец света, конец мира, когда уже ничего не исправишь. А посмотрите, когда начались вот эти страшные передряги, когда коса смерти пошла косить направо и налево, десятки миллионов людей выкашивая, здесь и добрые, и злые попадали, все. Вот тогда народ стал приходить в себя. Тогда стали вспоминать Бога, стали просить Бога, тайно стали открывать, прятать иконы, а носить, пришивать куда-то там, прятать нательные крестики. И мало того, рано или поздно разрешили открыть храмы, когда уже стояли враги под Москвой и поражение было неминуемо. Открыли храмы, стали служить молебны, на самолете пролетели с чудотворной иконой крестным ходом 3 раза вокруг Москвы. Знаете, что после этого случилось-то? Когда крестным ходом-то пролетели на самолете. Не знаете, что случилось? А за счет чего победили-то? Нет, в Москве-то как победили-то? Мороз ударил. Таких морозов в Москве не было никогда и никогда не будет. Так вот, такой мороз ударил, что техника у врагов перестала работать. Героизм людей требовался. Надо было идти в бой, надо было победить врага. Но мороз связал врага, который в несколько раз превосходил в силе. Это сделал Бог. И вот такие вот чудеса, когда они случаются в истории нашей личной, в истории народа, мы должны знать. Если мы их не будем знать, у нас не будет надежды на Бога. Согласны? А на что надеяться? Примеров-то нет. Я не должен забывать, что со мной лично в жизни было. Если раз меня Господь вытащил, два вытащил, третий раз уберег от беды родных моих, родственников, знакомых, то у меня столько историй уже набралось, столько чудес совершается. И там же никак не объяснить с точки зрения физических законов. Там действует чудо. Это чудо надо видеть. И если мы видим эти чудеса, если мы напоминаем их себе в минуту, когда нам самим плохо, тогда почему мы пойдем в печаль? Мы будем иметь упование на Бога. И этим упованием на Бога, а упование на Бога – это сильная надежда на Бога. Сильная. Есть просто надежда на Бога. Есть сильная надежда на Бога, которая называется упование на Бога. Полное предание себя в руки Божьи. Вот этим упованием мы преодолеем то горе, то искушение, ту беду, которая на нас свалилась. Вот средство борьбы против печали. Искренняя вера и упование на Бога. Для этого нужны быть примеры у нас из Священного Писания, из истории Церкви, из жизни святых, свои личные примеры, примеры прихожан в храме, вот этих чудесных избавлений. Есть примеры, когда нет избавлений, не избавляется душа от скорби, но при правильном понимании происходящего, что дает Бог этой душе? Терпение. Терпение. А с терпениями утешение обязательно даст. Терпение – это то средство, та сила, с помощью которого мы можем преодолевать любую скорбь. Она, вот эта сила, она побеждает печаль, она уничтожает ее. Потому что терпение основано на уповании на Бога. Но упование на Бога должно в нас родиться. Значит, еще раз давайте повторим. Чтобы иметь надежду на Бога, нужно твердо знать, что все в мире происходит по Божьей воле. Если что-то случилось в мире, даже самое трагическое, это попустил Бог. Но Бог попускает только то, в чем Он знает, как из этого извлечь в последующем добро. Если Бог видит в каком-то событии невозможность извлечения добра, такое событие случится? Бог его никогда не попустит. Вот и все. Есть такое правило, которое не является каким-либо законом или заповедью, но правило очень простое. Никогда в мире не может случиться ничего такого, чего не хочет Бог. Но если Бог что-то в мире попустит, оно неминуемо случится. Неминуемо случится. Почему? Потому что при попущении Божьем никто не может воспротивиться замыслу Божьему. Никто, никогда. Давайте теперь тщеславие. Хотя бы по сути эту страсть разберем. Она является, как говорят отцы, самой тонкой и самой опасной страстью. Вот если печаль мы просто не замечаем и не понимаем ее, она присутствует везде. То есть тщеславие – очень специфическая такая страсть. Значит, давайте хотя бы сейчас теоретически скажем, что такое тщеславие. Слово «тщеславие» знаете, из чего состоит? Слово, сочетание каких слов? Да, тщетная слава. Тщетная что означает? Пустая, бесполезная. Вот тщетная слава или тщеславие – это то, когда мы ищем похвалы от людей, когда мы стремимся делать что-то на показ ради удовлетворения, ради получения собственного приятного удовольствия и чувства. И эта слава, которую мы получаем от людей в виде похвалы, в виде одобрения, в виде рукоплескания, если это какой-то человек великий, эта слава и называется тщетной, пустой, потому что она бесполезна. Она не может принести человеку добра, кроме как вот этого удовлетворения, вот этой радости, ядовитой внутренней радости, которая возникает у человека в момент похвалы. Ее называют сладкий яд, наркотик. Вот люди, которые делают себе, страдают зависимостью наркотической и делают себе очень большую дозу этого самого наркотика, они испытывают при этом какие-то особые, какие-то приятные впечатления, но после этого наступает смерть. И вот мы точно так же в духовном плане. Если мы с вами тщеславие не знаем, если мы любим его и развиваем его в себе, мы подобно наркоманам убиваем себя. Как эту страсть обнаружить? Если мы ее в себе не знаем, она будет проявляться всегда. Надо ее уметь определять. Способ определения очень простой. Тщеславное чувство, приятное чувство, чувство какого-то удовольствия, наслаждения рождается в нас тогда, когда нас хвалят. Кто-нибудь замечал, что с нами происходит, когда нас хвалят? У нас как в народе говорят, приятно, когда хвалят. Не знаете, неприятно, да? Вот я вам приведу этот пример, который уже приводил в лекциях. Вот, один человек, он еще молодой человек, он имел большие достижения в музыке, играл на инструменте и занимал призовые места. У него все успешно очень получалось, он тренировался много, и дар у него был. И вот когда мы с ним подошли к изучению страсти тщеславия, я его спросил, знает ли он эту страсть, он говорит, ну да, по теории знаю. А в тебе она есть? Нет, не знаю, говорит. Не знаю. Я говорю, ну как, ты же призовые места занимаешь, тебе кругом, значит, слава и хвала, грамоты всякие, призы, подарки. Он, так я ради Бога все делаю. Его научили так, мама научила, он еще ребенок был. Я ради Бога все делаю. Вот так легонечко очень ответил. То есть говорю, нет в тебе страсти тщеславия. Он говорит, ну нет, я ее не знаю. Честное признание, не знаю и все. Ну как, думаю, помогать человеку? Надо как-то ему объяснить, что это такое. Вот гнев легко определить. Вот когда начинает нас колотить, трясти, ну мы понимаем, что там все кипит, бурлит, я покраснел, волосы встали дыбом, борцовскую стойку принял, руки вот так или вот так. Ну это легко определяется, да? Слова всякие летят из меня, и руки машут. Вот это гнев, легко определить. А вот тщеславие, тонкая ядовитая страсть, причем приятная. Если гнев мне самому противен, потому что я сам себе бываю противен, если меня сфотографируют в этот момент, то меня пугать можно будет этой своей собственной фотографией, правда ведь? А тут тщеславие, очень тонкая, ядовитая, приятная страсть. И вот что пришлось сделать? Перевели тему на другой разговор, и через несколько минут я совершенно неожиданно для него начал вдруг говорить, что он такой успешный, он такой талантливый, начал его хвалить. И причем я его не предупредил, что я сейчас буду тебя специально хвалить. Я как бы невзначай это начал делать по ходу разговора. И в определенный момент я заметил, как у него покраснело лицо. Вот в этот момент я остановил речь, говорю, вот сейчас у тебя что внутри? Он поднял глаза от неожиданности, говорит, приятно. Ну вот вам, пожалуйста, вот ну, труда не составляет определить себе эту страсть. Если нас кто-то сейчас будет хвалить, и нам внутри определить на то чувство, которое, обратить внимание, которое в нас возникает, вот это и будет этот сладкий яд тщеславия. Он работает автоматически в нас. Хотим мы его или нет. Те люди, которые научились бороться, научились определять страсть и начали с нею бороться, на борьбу тратят 5, 7, 10 лет. и не могут эту заразу остановить. Видите как? Вот насколько она бывает развита. По этой самой причине, давайте мы сначала ее определим. Дома займитесь этим специально, особенно тогда, когда вы в разговоре с кем-то. Все страсти живут обязательно во всех людях. Обязательно. Степень проявления страстей разная у всех людей. Если есть какие-то тщеславные два человека, и они встретились, то их одновременно обоих может захватить смех. Знаете такое? Говорит, палец покажи, и человек смеется. Знаете шутку такую деревенскую, народную? Да ему, говорит, достаточно палец просто показать, и он хохочет. Ну, то есть ни на чем. Люди смешливые, шутливые, они чаще всего тщеславные. Если мы примеры страсти тщеславия будем смотреть, то определить себе очень легко. Это делаю, это было. Значит, тщеславие. Вот это смертные грехи. А вот там дальше идут примеры других грехов. Ну, давайте вот. Приписываем своим заслугам или что-то. Ну, дальше посмотрим. Значит, откуда в нас вообще берет страсть тщеславия? Если она в нас засеяна, если мы рождаемся уже с ней, она передается по наследству, как горькое последствие первородного греха. Мы же в первородном грехе засеяны в нас семена всех страстей. Из поколения в поколение не все передаются абсолютно всем людям. И если в моем роду кто-то, мои предшественники, развивали эту страсть, любили, то она мне передается в более сильной форме, чем, например, моему товарищу. А у него в роду, например, была развита другая страсть. Ну, какая-нибудь гнев или пьянство там, или еще что-нибудь. А мне вот, к примеру, передалось тщеславие. То я его в себе буду видеть в более тяжелой форме. Это шутливый тон. Это острые слова, это обидчивость одновременно, это желание сказать умную фразу, желание кому-то что-то посоветовать, кого-то подучить, кого-то в чем-то направить, желание власти, желание к руководству, желание спровоцировать похвалу, желание делать добрые дела на показ. Это, собственно говоря, есть поиск вот этого внимания к себе. Если мы думаем, что тщеславием болеют только великие артисты, великие певцы на сцене, ну там тщеславие закономерно может быть, правда ведь? Там успехи, рукоплескания, овации, там имидж, авторитет, рейтинг. Там тщеславию почва благодатная. А мы думаем, ну у нас-то что? Ничем не выделяемся вроде бы, заслуг никаких не имеем, славы, как оказывается, у нас никакой нет, но в бытовом плане она точно так же в нас присутствует. И если мы имеем тщеславие, не понимаем его и не знаем, то исцелить его ничем нельзя, кроме как позором. Вот если кто-то впадает в какие-то позорные ситуации, то это, наверное, бывает потому, что Господь хочет нам указать на нашу страсть тщеславия. Если такое в жизни случалось, надо быстрее себя продиагностировать и проверить. Если какие-то из проявлений тщеславия находим, значит, страсть у нас присутствует. Начнем с ними бороться, она перейдет в другие формы, более тонкие, и мы увидим ее и в других проявлениях тоже. Откуда вообще взялось стремление к славе? Почему оно так нам свойственно? Почему оно так в любом случае в нас присутствует? Сейчас вам опять открою тайну, не спешите меня ругать, послушайте сначала, а потом, может быть, согласитесь. Стремление к славе было заложено Творцом изначально в человека, как естественное свойство. Именно поэтому, когда случилось грехопадение, это свойство перешло в плен к страсти и начало проявляться в этом греховном виде. Почему стремление к славе было заложено Богом изначально? Почему славой человек был наделен сразу же? Ну, это то, что в человеке отражало славу. Почему человек был сразу наделен славой? Потому что слава в человеке в образе Творца. Творец есть бесконечная слава. Слава в правильном, хорошем смысле слова. А мы, как образ Божий, получили отпечаток этой славы в себя. Образ Божий есть в человеке. Бог бессмертен, вечен, так надо сказать, вечен, и человек бессмертен. Бог премудр, и человек имеет разум. Бог ни перед кем не подотчетен. И человек имеет дар свободы и проявляет его так, как он хочет. Согласны? Вот так образ Божий отразился в человеке, и в этом слава человека. Изначально это все заложено в человека. Подобие Богу изначально присутствует в человеке. В начаточном состоянии подобие Творцу в виде добродетелей Бог сразу же заложил в человека. И вот эти добродетели, как начальное подобие Творцу, это тоже слава первого человека. Первый человек бессмертен, он не болеет, ему подчинена вся природа, он ходит по воде, огонь ему не страшен. Это слава человека. Это проявление славы человека. Все животные ему послушали, он дает им всем имена. Он господин над всей тварью. И это Господь устроил как славу человека. Стремление к обожению или возможность достигнуть максимального совершенства, которое называется обожение. В этом тоже предусмотрена слава человека, развитие вот этой правильной славы, уподобление Творцу. Знакомы с таким словом? Обожение, уподобление Творцу. До максимального предела, который свойственен нам, как сотворенным существам. Давайте сравним. Вот есть океан, очень много воды, а есть простое ведро. Если ведро пустое или в нем совсем чуть-чуть водички налито, то оно еще не до горлышка, не до верха, не совершенно. То есть не заполнено совершенно. Если мы туда нальем много воды, оно заполнится полностью, совершенно полным станет, да? Оно достигло своего совершенства. Хотя в сравнении с океаном это что? Вот так и если в Господе, в Творце, слава в бесконечном виде, в бесконечном количестве, состоянии, то в человеке слава в том размере, в том пределе, который человек себя мог вместить. Это есть подобие Богу, это есть уподобление Богу, это максимальная степень обожения, которой мог достигнуть человек как творение, как ограниченное создание Божие. По сравнению с Богом, как ведро и океан, это еще не точное сравнение, да? Потому что даже океан имеет границы свои, а Бог не имеет никаких границ. Вот по этой причине стремление к небесной славе в виде обожения было заложено в первого человека. Оно было дано как задание первому человеку – достигнуть обожения. Как первый человек исполнил эту заповедь обожения? Как он ее исполнил? Он ее выполнил? Сатана его обманул, да? Первого человека. Сатана приступил сначала к Еве, через Еву и к Адаму, и он сказал так – вот съешьте вот этот плод, и будете как кто? То есть обожитесь. Видите как? Он предложил воровским путем достигнуть этой самой славы. Славы обожения. Сатана очень тонко действовал, очень тонко сработал. Естественное свойство, заложенное Творцом в человека, должно было реализоваться правильным способом, естественным способом, через уподобление Творцу до максимально возможного предела. Сатана предложил... Давай скачком, давай другим образом, и сразу будет слава, сразу будет обожение. Вот, к сожалению, послушались. Вот это стремление достигнуть совершенства, обожения, той самой небесной славы максимальной, которой призван был человек, но неправильным путем, вот это и вызвало падение, называемый первородный грех. Та ужасная трагедия, которая повлекла за собой рабство всего человечества, всех потомков Адама. И себя продал, и всех нас. И для исправления этой трагической ошибки потребовалась жертва Господа Иисуса Христа. Таким образом, слава, как свойство, изначально заложенное Творцом в человека, после грехопадения проявляется в нас в неправильном виде. Мы продолжаем искать эту славу, продолжаем к ней стремиться, но где ее находим? Ну вот здесь, во всем земном. В удовольствиях, в развлечениях, в победах, в достижениях, в дипломах, в званиях, в должностях, в приобретении какого-то имущества. На чем мы испытываем удовольствие? Кого-то переспорили, кого-то обманули, кого-то обхитрили, кого-то победили, с кем-то разделались. И везде тщеславие. Вот в этих всех неправильных, уродливых формах проявляется вот эта страсть в настоящее время. Вот к горькому сожалению, мы-то с вами пытаемся найти вот эту славу, вот в этих земных греховных делах. Эта слава надежная, устойчивая. Кто гонялся за земной славой? Приобрел ее окончательно, нет? Ухватил? Никто не гонялся? Ну, вы счастливые люди. Если кто-то будет гоняться за ней, то никогда ее не догонит. Она на время дается, а потом она ускользает, как тень. Она как бы в некотором смысле мистична. Впечатление пойманной славы действует ненадолго. В этом ее и особенность, в этом ее ложь, в этом весь обман бесовский. Когда бес в нас разжигает стремление к этой самой славе, и мы привыкли ее искать и удовлетворять ее, и без нее жить не можем, чем более она в нас развивается, тем большего она требует. Согласны? Любая страсть, она не знает границ. Тем, чем насыщалась страсть в предыдущий раз, этого уже не хватит. В следующий раз ей надо большего. Если этого достигли, это удовлетворяет надолго? Ненадолго. Это уже перестает вызывать чувство приятности. Знаете, кто это делает-то все? Руководит этим кто? Бес. Вот в предыдущий раз, когда мы достигли такого уровня славы, он дал нам внутри вот это наслаждение. Это яд. Он его впрыскивает в определенный момент. Мне приятно. Я получил удовольствие от того, что достиг вот этого уровня славы. Ну, чего-то там в жизни сделал, добился чего-то. В следующий раз, когда я сделаю то же самое, бес не включит больше этот яд. Видите, мы марионетки, мы игрушки. Мы даже не понимаем, что он управляет нами при этом. А он не даст ее второй раз, и все. Что мне надо делать после этого, как думаете? Следующего уровня достигать. Если он меня туда гонит, он просто меня гонит, извините, как барана на бойню. Потому что там трагедия, в конце-то там погибель. Он мне говорит, теперь надо вот этого достигнуть, большего. Если я достиг с его помощью вот этого, он мне опять впрыскивает яд, опять у меня удовольствие, я опять получил удовлетворение. В следующий раз надо достигать следующего, чтобы получить эту награду от беса. Это от кого награда? От беса. Сейчас не забывайте, вопрос очень полезный. Как это так детей воспитать и не хвалить их? Все знают как. Вот видите, вот очень сложный момент. Если их хвалить с детских лет, мы в них воспитываем тщеславие. Что будет через несколько лет? Они будут требовать от нас похвалы. Потом они будут требовать от нас того, и за что-то, и будут требовать того, что им надо. В 12 лет они требуют этого, в 15 лет уже этого, а там к 18 годам уже надо вот это. И родители, я ей говорил вчера, показывают, локоть уже хочется укусить, но не получается. Потому что с детских лет сами в себе тщеславие не знали, по наследству передали, примеры показывали неправильные, воспитывали это все в детях сами сознательно, а потом, когда этим тщеславием они начинают над нами издеваться, мы не знаем, что делать. Нам больно, обидно, мы не понимаем, за что. Мы говорим, мы так не учили, мы так не воспитывали. Это просто в современной обстановке. Эта же самая страсть, которой я болел, она проявляется вот так, и все. В мои годы она проявлялась вот так. В их годы, в современном мире, она вот так проявляется. Если нам хотелось купить когда-то какие-нибудь джинсы всего лишь, то сейчас что им надо? Ну там какие, айфоны там, чего там еще покупают сейчас, я не знаю, что покупают. Там достать было нельзя, как говорят в советское время. Купить было негде. И зависть мучила всех тщеславных. У этого есть, у этого нет. А сейчас все есть, согласны? Сейчас все есть. Денег только, кажется, нет. И вот выжимают из родителей, из бабушек, дедушек деньги. Зачем? Чтобы удовлетворить тщеславие. А родители охотно это делают, горькому сожалению, не понимая, что губят этим детей. Если мы губили их лет 15-18, то потом как исправить? Они уже потом слушать ничего не хотят. Там война будет. Там вплоть до того, что я уйду из дому, а некоторые заявляют, ах, вы меня не любите, я вам не нужен. И начинают шантажировать. Шантажируют страшными вещами. Родители приходят, рассказывают, в отчаянии плачут, что делать, что делать. А уже поздно. Потом начинается уже мучение. И вот, когда мы это тщеславие в себе развиваем, год за годом, этап за этапом, то потом, развившись до определенного предела, без может проделать с нами совершенно необычный, невероятный трюк. Он возьмет и вот эту построенную пирамиду, он возьмет и разом раз, все разрушит. Что после этого будет с тщеславным? Отчаяние. Опять уныние. Печаль. Вплоть до нежелания жить. Потому что тщеславный, потерявший эту славу, он не может жить без славы. Это для него трагедия, которая для него тяжелее, чем смерть. Ему кажется, что лучше не жить вообще, чем жить так. Позор для тщеславного невыносим. Поэтому и единственное средство, которое лечит тщеславие, это и есть позор. Вот через этот позор приходится лечить тщеславие. Если при этом позоре человек начнет думать, как он попал вот в этот срам. Вот умный, у которого еще не совсем повредился ум страстями, он начнет думать, как я оказался вообще в таком сраме. Вот как я это все потерял? У меня же все было благополучно, я же успешно шел, успешно продвигался. Ух, и вся карьера кончилась. Отчаяние, аж до нежелания жить. А человек должен рассуждать, а что произошло? Если он сам не знает, может, он встретит людей, знающих, верующих, и они ему объяснят, что это законное последствие страсти тщеславия, которую ты развивал всю жизнь. И благодари Бога, что это случилось сейчас, а не когда. А если бы до конца жизни так и не случилось, что бы было? С этой страстью так бы и умер, правда? Куда бы она увела этого человека? На дно ада. Поэтому вот Господь по любви к нам попускает нам всякие бедствия, всякие падения, особенно тщеславным людям, трагедии, срам, позор, невероятный позор, для того, чтобы обличить нашу страсть тщеславия, чтобы мы ее наконец узнали, какие она приносит последствия. И от этих последствий ужасных мы бы одумались и сказали: никогда больше не буду эту страсть тщеславия удовлетворять. Легко будет ее потом остановить? Это будет пытка. Пытка на несколько лет. Она же внутри теперь будет не сладкий яд давать. Она будет внутри давать что? Страдание, муку. Вот эту самую печаль, тоску, боль, зависть к тем, кто почему-то не рухнул, продолжает идти. Ненависть к тем, кто это сделал с ним. Ненависть к конкурентам, которые теперь его обогнали. Вот что только там потом не появляется. Вот такова вот эта зараза, таков вот этот яд. Значит, если мы с вами ее не знаем, мы должны сначала ее узнать обязательно в себе, примеры проявления свои личные по этой страсти с помощью дневника определить и начать с ними бороться. Смертные грехи по этой страсти обязательно исповедуйте, никогда уже не повторять. Вот если мы это сделаем и начнем правильную борьбу, то потом увидим, если мы с ней родились, если это наша родовая, наследственная страсть, она будет мучить нас много лет. Много лет. А расставаться с ней, знаете, как жалко? Как с любой другой, с любимой страстью. Очень жалко. И вот случаются такие истории, когда человек уже знает вот эту свою страсть, тщеславие, вот эти проявления этой страсти уже ненавидит, они противны, уже делать их не может, а они делаются. Сами по себе, потому что 30-40 лет это все делал. А почему не может человек остановить вот то, что уже противно? Потому что другие проявления этой страсти он делает до сих пор. Любит. Вот страсть ими опасна. Если ее победить хотим, то надо все проявления страсти уничтожить. Все. Если мы половину от половины отреклись, а вторую половину сохранили, тогда пройдет или нет она? Ну не пройдет, если мы ее подпитываем. Понимаете, о чем я говорю? Если мы какими-то грехами подпитываем свою страсть и не можем с этими грехами расстаться, то страсть в целом нельзя победить. Она будет проявляться в других формах, которые нам могут уже быть противны и ненавистны. Но мы с ними ничего не сделаем, пока другие формы этой страсти не перекроем. Видите как? Вот люди, которые мучились тщеславием, и тщеславие, может быть, завело их в какие-то тяжкие беды, они уже осознали эту самую страсть, и действия ее в себе знают. Она противна, эта страсть. Но она будет проявляться, тем не менее, все равно, до тех пор, пока человек не перестанет шутить. А он шутить привык. Сели за стол с друзьями, со знакомыми, да в трапезной, в храме. А кто же обязательно пошутит, правда ведь? А что сидеть грустить-то, мы говорим? А что мы такие кислые? Сказали словечко, второй поддержал, третий поддакнул, пятый захохотал, шестой охнул. Вот так у нас бывает. Нормальная дружественная обстановка, так мы говорим. Ну как это, когда вот скажешь, что не надо этого делать, вы страсть тщеславия в себе развиваете. Они говорят: ну как без этого жить? Что теперь киснуть сидеть, что ли? Плакать, что ли, сидеть? А как Господь говорит? Блажены плачущие, только они утешатся. Сказано, что тщеславные утешатся. Кто такие тщеславные? Это фарисеи. Они что наделали? Они Господа убили. Вот так и мы в себе тщеславим, убиваем Господа в своем сердце. Ну разве это безобидно? Разве это безопасно? Это путь фарисеев. Тщеславный будет судить других людей? Вот некоторые люди говорят: сужу всех подряд. Вот на кого не поглядел, этого за это судил, этого за это, этого за это. Все, сразу же острый такой глаз все видит, как дефектоскоп. Грехи всех людей сразу как на ладони. А как избавиться от этого? Ну как не судить других? Но если я тщеславный, я не могу не судить других. Потому что мне это доставляет удовольствие. Я подметил, сказал, а у того вот это вот. А все сказали, точно, какой острый взгляд. Меня похвалили. Зачем я его грех назвал? Чтобы меня похвалили. Как мне сказали, что о, какой, чуть не прозорливец. А у меня приятное чувство внутри. Добился своего. Вот видите, какие мы странные люди. Зачем мы себе наркотик-то этот ставим? А он приятен, оказывается. Точно так, как наркоман. Вот это, он все продаст. Он готов человека убить для того, чтобы дозу получить. Вот так и мы ради этой дозы сладкого яда, тщеславного, мы хоть что сделаем? Хоть любой грех назовем, шутку какую-нибудь отпустим, острое слово скажем, умную вещь какую-нибудь выдумаем, раз в предложение внесем, ну, лишь бы только удовлетворить страсть. Поэтому какое правило в церкви, знаете? Не спрашивают, не сплясывай. В народе знаете такую поговорку? Вот нам не надо никуда вылезать. Нам надо знать свое место. Если нам говорят, делай вот это, надо идти и делать. А если мне не говорили делать это, не надо вылезать. Я могу смолчать? Я не могу смолчать. Внутри так начинает кипеть, так начинает меня трясти. Мучаюсь, молчу, пошел, сказал. Так дело же полезное, а бес меня внутри убеждает. Так это же дело полезное для церкви. Это дело полезное для людей. На том деле, где я работаю, я полезные вещи и говорю. Рационализатор такой. От природы ум такой у меня. Но это на фоне тщеславия. И как только я сказал, я себе нанес смертельную рану. Сам себе. Дело-то сделали. И может быть быстрее и качественней. А кого погубили? Самого себя погубили. Поэтому отцы говорят, да пусть лучше дело пропадет. Дело. Чем ты сам себя погубишь. Я какой закон сейчас сказал из Евангелия? Кто-нибудь скажет эту заповедь? Что пользы человеку, если он весь мир рационализирует, приобретет, а душе своей повредит? Ну что пользы-то человеку? На суде Божьем я чем отчитаюсь перед Богом? А я вот столько-то умных речей сказал, я вот столько-то примеров подал, я вот столько-то умных советов дал, а душе своей повредил. На суде Божьем условно отцы сравнивают все дела с чашами весов. Где-нибудь встречали такое? Будет взвешиваться вся наша жизнь. Критерий очень простой. Настоящие добрые дела, соответствующие евангельским заповедям, сделанные с сокрушением сердца, ложатся на правую чашу. На левую чашу что ложится, знаете? А вот все остальное это и назовите. Грехи. Ну, грехи ложатся сюда. Взвешивается-то что? Вся наша деятельность в течение жизни. Дела, слова, мысли, чувства. Все проверяется абсолютно. На левой чаше наши явные грехи и добрые дела, которые сделаны с тщеславием. Они тоже здесь. Какая чаша перетянет? Но если мы говорим, что грехов у нас, вот и мы их не знаем и даже не исповедуем, так они же висят на нас. Дневник посмотрим и увидим, сколько их висит на нас, потому что мы их грехами не считали никогда. Плюс сюда же на левую чашу надо положить и те добрые дела, которые мы считали добрыми, но при этом потщеславились. Мы доброе дело потеряли, оно пошло на левую чашу. Мы приняли похвалу. Мы приняли или от людей похвалу, или вот эту подачку от беса, вот этот приятный яд мы приняли. Это награда за доброе дело. Я от Бога теперь имею право ждать награды? Я же ее получил. Правда ведь? Я же получил награду в виде того тщеславного чувства, самодовольства, которое родилось в моем сердце. И чем более какое-то я великое дело сделал доброе, тем более тщеславное чувство меня наслаждает. Бес награждает меня здесь же. Я же расплату получил. Со мной расплатились, рассчитались. На что еще буду рассчитывать там? От Бога уже ничего не получить. Видите, вот как легко терять добрые дела. Кого? Насчет благодарить, вспоминаем притчу о фарисее и мытаре. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Вот эти воры, блудники, смотрите, в этом благодарении есть превозношение. И когда мы сделали доброе дело и говорим, благодарю тебя, Господи, какое дело я сделал доброе. Ну, найдите. Так какое дело я доброе сделал? Хорошо, при этом внутри у вас что будет? Сейчас. Внутри что? Ведь главное, что внутри. Бог смотрит куда? На слова, на руки? Он смотрит в сердце. Вот если мы умеем сдерживать это тщеславное чувство, Тогда слова благодарности к Богу очень тихие будут, кроткие, спокойные. Они будут в виде сокрушения сердца. Господи, без Тебя бы я никогда такого не сделал. Смотрите, форма благодарения, даже форма. Вот только я вот произнесу эти слова «благодарю», вот я почему-то становлюсь автоматически похож на фарисея, который ведь он был тоже славный, делал очень много добрых дел. Даже десятину от мяты-то они подавали, да? От мяты и руты, говорит, десятину подаете. А то, что главное в законе, потеряли. Вот главное в законе – это нищета духа, сокрушение сердца. Если мы первое вот это найдем, тогда тщеславие нас не поймает. Если мы первого не знаем, как бы мы ни благодарили, хоть благодарственный молебен пойдем закажем, мы во время молебна будем с чувством достоинства стоять и молиться и благодарить Бога от того, что мы сделали дело. Это вот запросто в нас срабатывает автоматически, потому что мы так родились и так жили всю жизнь. В октябрятах нас хвалили, в пионерах нас хвалили, в комсомоле нас хвалили, кто в партии был, нас хвалили. Всегда мы этой похвалы искали, премии нам давали за предложения, за рационализаторские. На работе возвышали, повышали. Дома мы требовали этого всего, от своих-то мы же добивались. Поэтому, ну как мы от него избавимся? Мы попали. И вот чтобы хотя бы определить его, надо проверить себя по дневнику кающегося, примеры, симптомы узнать, если есть, начать с ними бороться. Но тогда мы увидим, насколько это лютая страсть, для борьбы с которой, причем она ведь не поганая, что удивительно, да? Есть поганые страсти, типа блуд, чревоугодие, связанные с обжорством, с пьянством, но там грехи видны, в этих грехах срам. Недаром тщеславные люди, которые стремятся к славе и наслаждаются славой, они иногда бывают пьяницами. Есть артисты, есть какие-то герои, есть актеры, которые почему-то потом спивались. Почему? Ну почему, если это безобидная страсть тщеславия? А потому что лечением от этой заразы является позор, средством лечения. И Господь не запрещает порой бесам славного какого-то в мире человека ввергнуть в какой-то ужасный срам. Дает ему шанс осознать себя и исцелиться. Поэтому не знать эту страсть, эту ядовитую змею, это так же страшно, как случилось с фарисеями, которые убили Христа. Ведь та болезнь, в которой их обличает Господь, это и было тщеславие. Господь как им говорит? Как вы можете иметь веру? Дальше продолжите. Как вы можете иметь веру? Это он фарисеям говорит. Вот сейчас, если вы не называете эту заповедь, нас по этой заповеди осудит Господь. Мы же не знаем закон. Ну как мы можем спасаться, не зная закон? Ну скажите мне вот. Мы сейчас просто говорим, не на экзаменах. Еще же не суд. Как исполнять закон, если не знать закон? Ну как? Закон надо знать, правда ведь? Как вы можете иметь веру, славу друг от друга приемлющее? Это и есть тщеславие. Тщеславный человек не может иметь веры, представляете? Он неверующий человек, хотя фарисеи во всем показывали себя как верующие люди. И в одежде, и в поведении, и десятину-то они давали. И на перекрестках останавливались и молились на виду у всех. Когда сделали доброе дело, что они делали? Фарисеи. Они рассказывали всем. Рассказывали. Господь им как говорит? Пусть твоя правая рука не знает то, что делает левая. Посмотрите, как надо скрывать добрые дела. Вот только я сказал где-то своим языком, что я вот там то-то сделал, я потерял это доброе дело. Почему? Потому что сатана автоматически в сердце зажжет действие этой страсти. Укол. Когда укол воткнули, вот ну как его потом нейтрализуешь? Он в крови вот распространился и все. Это яд, смертельный яд. В результате, вот то, что касается фарисеев, надо это место почитать. Евангелие от Матфея, кажется, глава 6. Прочитайте там конкретно, прямо им Господь говорит, что не трубите, не рассказывайте о своих добрых делах. Пусть правая рука не знает, что делает левая. А если хочешь помолиться, то как надо помолиться? На виду у всех членов семьи, я верующий, взял молитвослов, сказал, эх вы безбожники, даже вечерние правила прочитать не можете. В ад все пойдете. Ну какой я проповедник? Примерно такой. Злобный, агрессивный. Или обзову их как-нибудь. Вы такие-сякие все. Безбожники вы окаянные. И пошел читать правила. Довольный такой, да? Прочитал правила. Ну это ведь про нас. Если бы я не начинал так же свой путь веры, я бы сейчас и не говорил вам этого. Я так же точно начинал. Потому что страсти все живы. Я пытаюсь наложить веру на страсти. Ну, что из этого получится? Получится вот билиберда, извините за это самое слово, потому что там будет и тщеславие, там будет и осуждение, там будет и гнев, там присутствуют другие страсти с их смертными грехами. Это годами в нас продолжает присутствовать. При этом мы уже ходим на причастие. Мне даже страшно вот это произносить, потому что из всех грехов, которые может человек совершить в жизни, наиболее тяжким грехом является недостойное причастие, потому что здесь оскорбляется сам Христос, презирается сам Христос. И недостойное причастие бывает и тогда, когда человек, например, пришел на исповедь и покаялся в каких-то грехах, а остальные грехи не назвал. Или потому что не знал, или скрыл. Нет, Господь же ведь, Он не бухгалтер, когда баланс составляется. То есть, если, например, мы что-то не понимали, ну вот люди не подготовлены, не знают о грехах, о страстях, и все равно мы ходим уже на исповедь. Нам же говорят, надо исповедоваться, надо причащаться. Мы ходим на исповедь. Господь нас милует раз, потому что мы половину смертных грехов не знаем и делаем их. И в таком состоянии идем на причастие. Раз Господь помиловал, два Господь помиловал, 10 раз нас Господь помиловал. На 11-й раз все равно будет вразумление. Вот есть люди, которые рассказывают страшные вещи. Стоят в очереди на причастие, сложив ручки, благоговейно, думая, что как бы они приготовились, и падают в обморок. Когда вызывают скорую, их откачивают, потом им постепенно предлагают разобраться, чего бы это они рухнули. Часто в обморок падаете? Он говорит, впервые в жизни. Что же с вами такое случилось? Не знаю. На исповеди были? Были. Грехи все исповедовали? Какие знал, все назвал. А какие не знал, назвал? Так я же их не знаю. А кто же запрещает узнать? Предлагаем человеку посмотреть. Так у него 10-15 еще смертных грехов, которые он не считает грехами. Но это Господь его просто спас от реальной смерти. А ведь есть случаи, как говорит апостол, когда от недостойного причастия что с людьми бывает? Умирают. В Коринфской общине, это первый век, первые христиане, которые самые лучшие были, апостол им говорит, оттого из вас многие болеют, многие попадают в беды и скорби, и даже умирают от того, что недостойно причащаются. Но если их так предупреждал апостол, их, первых христиан, то нам через 2000 лет неужели это не надо знать? Неужели надо забыть, когда мы так далеки от веры тех людей, которые были тогда в Коринфской общине. Так далеки. Ну, кто нам мешает? Свидетель Игнатий объясняет это все и говорит, что причастие – это суд. Суд. Я правильно говорю? Слова апостола есть такие? Тот, кто причащается, тот суд себе ест и пьет. Помните? Так вот этот суд, говорит свидетель Игнатий, те, кто правильно приготовился, все выполнил то, что надо – этих суд оправдывает. Суд может оправдать человека, да? Суд в некоторых случаях невиновных оправдывает. Такое причастие человеку во спасение, во благо, в жизнь вечную. И тогда священник, когда объявляет, причащается раба Божия такая-то, дальше как? Во оставление грехов и в жизнь вечную. Вот это реально исполнится. И грехи простятся, которые человек и не заметил. Это простительные грехи. Несмертное, которое разлучает человека с Богом. Например, мы в жизни совершаем 300 грехов за один день. За один день 300 грехов, условно говорю, их может 3000. Из них мы заметили 10. Если остальные 290 не были грехами смертными, то подобные грехи, если я признаю, я в подобных грехах каюсь, если бы я его зафиксировал в памяти, я бы тоже в нем покаялся. Тогда такие грехи причастием заглаждаются. Лишь бы они не были смертными грехами. Это категория простительных грехов. Вот вы в дневнике кающегося их найдете, они курсивом написаны. Простительных грехов, как песчинок. Их так много, что их за день может накопиться целая горка. За неделю их накопится мешок. Заметить их все никогда нельзя, но если их не считать грехами, они причастием нам не прощаются. Если мы их знаем и грехами их считаем, и в других ситуациях мы их замечаем и тут же каемся, то в причастии они нам простятся тоже, хотя мы их не зафиксировали по ходу дня и не назвали на исповеди. Какое благо от Бога? Потому что всех грехов никто никогда видеть не может. Лишь бы это не были смертные грехи, каждый раз подчеркиваю. Если мы пропустим смертный грех, то причастие будет в осуждении. Если есть какая-то страсть, которую мы любим и с ней не боремся, причастие тоже может обернуться в осуждение. Тогда в осуждение уже не в жизнь вечную, а во что? В смерть вечную. В осуждение, в дополнительный грех тяжкий и в смерть вечную. Мы должны это знать почему? Чтобы готовиться правильно к причастию. Так вот, суд оправдывает одних, вторых, суд наказывает. Те, которые не борются со страстями, таких суд наказывает. Наказание это в виде скорби, в виде болезни, в виде какого-то неприятного приключения или беды. Беды, которая еще не самая страшная. Вот если мы причащаемся не готовыми, то вторая форма этого суда касается нас. Тогда мы хотя бы можем задуматься, почему после причастия я, например, заболел, почему со мной случилась беда, почему, например, затопили меня. Какая связь? Чего это меня затопили? Кран прорвало, например. Надо подумать. Может, это связано с тем, что я причащался в осуждение. Надо поразбираться хорошо. Если сам не могу, нужна помощь другого человека. То есть это второе последствие причастия. Оно недостойное уже причастия. И есть третья форма суда, когда Бог карает своим судом, карает нас, грешников, когда мы идем и раз, и второй, и десятый, недостойно идем на причастие. Со смертными грехами, с любимыми страстями, с ересями, с неисправлением своей жизни. Тогда эта кара может быть страшной. Люди попадают в реанимацию, обострение хронических болезней, попадают в автомобильные катастрофы, выходят из храма и умирают прямо здесь на ступеньках. Такие случаи тоже бывают. Переломы, падения, ушибы – это такие вот вторая форма. А вот наиболее тяжкие, страшные вещи – это уже третья форма. Когда я дерзаю ходить на причастие, совершенно в противоположном настроении тому, которое должно быть у христианина. В осуждении, смерть вечная, кара. Видите, вот насколько нам важно знать наши страсти, насколько важно с ними бороться. Правильно. Потому что мы, как христиане, понимаем, что без причастия спасения не бывает, да? Кто не будет есть плоти моей, кто не будет пить крови моей, не может иметь в себе жизни. Знаем такую заповедь, да? И без причастия спастись нельзя. И причащаться надо с правильной подготовкой, чтобы причастие было во спасение и в жизнь вечную.